эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы у нас в гостях художественный руководитель театра имени Пушкина Роман Козак. Во второй части передачи Роман Виктюк и Борис Балтер, «Быть японцем. История поэтики и сценографии японского тоталитаризма», а также стихи Гумилева ко дню рождения поэта. Сегодня мы поговорим с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком. Он выпускник школы-студии художественного театра курса Олега Николаевича Ефремова, теперь сам педагог той же школы. В начале 80-х играл в спектаклях художественного театра и студии «Человек». В студии дебютировал и как режиссер. В начале 80-х был главным режиссером театра имени Станиславского, с 2001 года и по сей день возглавляет театр имени Пушкина. В начале мая здесь состоится премьера пьесы Островского «Бешеные деньги». В ней, помимо актеров театра, будут заняты Николай Фоменко и Иван Ургант. Разговор с Романом Козаком мы и начнем с будущей премьеры. Не очень-то часто вы сами лично выбираете к постановке такую классическую драматургию, а Островский я даже не припомню. Вообще ставили ли вы когда-нибудь?
Действительно, никогда ни одной строчки, потому что я не очень понимал, как эти словосочетания, эти звуки вообще могут произноситься сегодня и слушаться. А потом как-то вот что ли время, что ли, я не знаю, что-то влияет. Именно эту пьесу захотелось прочитать из-за названия. Вообще я сейчас и со студентами занимаюсь такой сверхтрудной работой, такой масочной игрой, скажем так, дель'арте. Я очень хочу сделать какой-то очень гротескный, праздничный, с одной стороны, а с другой стороны, очень острый спектакль. И, безусловно, автором этого спектакля, понятно, должен быть Островский, поскольку это, на мой взгляд, русская дель'арте. Потому что эти типажи, которые он нашел, и раз и навсегда своего Тарталью, своего доктора, свою Коломбину, свою... И раз и навсегда эти русские маменьки, дочки, купцы-олигархи, женихи, ротоманы, подлецы, и это все осталось на века. Самая повторяемая реплика в пьесе «Бешеные деньги», но из бюджета я не выйду. Могут меня обвинить в отсебятине некоторые, не знающие литературы этой, да, это Островский написал, да, когда еще. Вот, поэтому мне показалось, что волшебная пьеса для, во-первых, актерского такого пира, да, потому что роли все феноменальные, а с другой стороны, она помогает сделать что-то очень театральное, поскольку у Островского эта грань довольно зыбкая между жизнью и театром, да, у него очень театральные люди, театральные ситуации, как бы каждый из них напичкан каким-то своим театром, поэтому и приглашение артистов связано с именно этим ходом.
Ром, а кого вы пригласили? Ивана Урганта и кого-то еще?
У Николая Фоменко еще есть, да, но он, это четвертая его работа в театре, он уже как бы не приглашенный, он уже часть труппы, часть театра. Цеха, может быть, гримеры, которые его обожают, может, они не вообще думают, что здесь работает. Поэтому вообще не важно, где трудовая книжка лежит. Да, Иван Ургант на роль Василькова и на роль Кучумова, купца Фоменко. А остальные роли играют члены труппы Вержбицкий, Дьяченко, Урсуляк и Алентова Вера. И Сергей Миллер.
С точки зрения здравого смысла, я не очень понимаю, почему Фоменко и Ургант соглашаются идти работать в театр. С одной стороны, конечно, понятно, что они актеры по образованию, но, в общем-то, это не очень заманчивое предложение. Они на телевидении наверняка заработают, там, я не знаю, за 5 минут столько, сколько в театре за год не получат. Почему вы их, во-первых, зовете? Почему они принимают предложение?
Ну, как-то, мне кажется, они свои. Когда я звал там Панина, ну, мы с ним друзья были, Фоменко, Феклистов. Я рассказывал о тех, кто в театре Пушкина время от времени появляется, из тех, у кого не лежат здесь трудовые книжки. То есть это как бы вторая орбита труппы, вторая часть труппы. Одного звука, одной крови, одного мировоззрения, может быть. Я с Ваней не был знаком. Но мне одного разговора хватило, мне кажется, и ему тоже, чтобы понять, что мы очень близко смотрим на какие-то вещи. Потом я вижу талант того, что делает Фоменко, делал, вернее, сейчас уже отошел от телевидения, и то, что делает Ваня, я вижу, что они там выбрали себе эти роли, это же роли, они же в жизни другие, абсолютно, прямо противоположно. И что они хорошо держатся в этих ролях. И потом не попадают на эти роли, но попадают. Но мне нужен Васильков, действительно, человек непонятный, новый. Просто пришли новые люди, и они непонятные. Вроде они обаятельные очень, и зарабатывать умеют. Но что за ними стоит? Какая-то сила от них идет, как говорит один персонаж. Боюсь я их, боюсь я его. А Фоменко, ну потому что клоун нужен. Вообще нужны клоунские люди в этой пьесе. А Фоменко замечательно владеет этим умением.
Иногда возникает такое ощущение, что на главной сцене театра Пушкина есть очень серьезные при этом драматургические тексты, но что все-таки в первую очередь важна именно зрелищность, именно эффектность, именно представление как таковое, в то время как в филиале происходят какие-то более внутренние, более серьезные, более сдержанные по форме представления вещи. И это принципиально или это я заблуждаюсь вами?
По поводу филиала абсолютно точно, потому что филиал – это такая, где мы пробуем и ошибаемся. И там поиски, действительно, поиски жанра, поиски новых молодых режиссеров, имен каких-то. Вот Вася Бархатов только что поставил свой первый драматический спектакль. А большая сцена – это большая сцена. Здесь довольно серьезные требования к ней. А я не вношу пустых пьес в зале. Катя Федора Цветаевой, вроде казалось, мы рискуем так, а оказалось, что в Москве настолько большое количество людей, которые хотят слышать этот текст, надо угадывать, кому это интересно. 9 лет идет спектакль «Ромео и Джульетта». Я бы снял его с удовольствием, но я боюсь, что он переживет меня, потому что они хотят смотреть, тинейджеры, этот спектакль. Они хотят не потому, что их школа вводит и полные залы. Просто это поиск зрителя скорее, чем поиск зрелищности. Не то чтобы в погоне за зрителями, а любыми средствами. Все-таки средствами культуры. А то, что театр должен быть зрелищным, даже «Отелло» должно приносить радость.
То есть вы считаете, что зритель, например, на Федоре Цветаевой или на, не знаю, «Одолжите тенора» или на «Босиком по парку», что это разные люди, что люди ходят на спектакли, а не в театр Пушкина?
Абсолютно. Но они знают, что в театре Пушкина есть разные возможности. Вот это для меня самое главное сейчас. Вот я это сейчас программирую, как бы, да. Я хочу, чтобы зритель ходил в театр Пушкина нацеленно. На Федру, на Цветаеву. Хочу услышать Цветаеву, потому что люблю эту литературу, потому что это... Хочу отдохнуть безумно и хочу увидеть Сережу Лазарева. Там, я не знаю, да? Почему нет? Тем более, если это сделано культурно, достаточно достойно, без пошлости. Театр должен играть комедии. Должен. Артисты должны проходить через этот жанр. Вот. Так что в театр Пушкина, но на разные...
Вы педагог с огромным стажем школы-студии Московского художественного театра, и ваши курсы там одни из лучших, ну, буквально там, может быть, 3-4 педагога на весь город, которые готовят действительно так ребят. Но, как я думаю, вы продолжаете готовить, может быть, и нет, может, я ошибаюсь, вы продолжаете готовить их, ну, по старинке, условно говоря, так, как учили вас. То есть вы их учите тому, что... называется или называлась психологическим театром, потому что методика все-таки она берет свое начало оттуда. С другой стороны, мне кажется, что то, что мы называем психологическим ансамблевым театром, в последние годы отступает под натиском какого-то совершенно другого театра, который можно любить или не любить, можно придумать разные ярлыки, ну, скажем, там, я не знаю, театр аттракционов, тотальный театр, синтетический театр, какой-то еще театр. Во-первых, думаете ли вы, что это так, как и я? Продолжаете ли вы учить ребят так, как учили вас? И что произойдет, если выточенные по старым лекалам дети попадают в совершенно другого типа спектакли?
По старинке, конечно, безусловно, так, как учили учителя, потому что другого не знаю. Но я, поскольку любопытствующий человек, и пытаюсь не отставать от того, что происходит в мире театра и театральной педагогики, базируясь на том, что, как меня воспитали, я, естественно, что-то привношу, какую-то информацию, какое-то знание, какое-то упражнение на величайшем уровне. Привношу. Я, нельзя сказать, что я прям революционизируюсь на ходу, но все равно как бы терминология даже у нас разная иногда бывает у одних и тех же педагогов, одной и той же как бы веры, школы, да, но бывает разная даже терминология. Это нормально, потому что мы говорим-то, мы, желание-то одно, цель, вернее, одна. Вот, а что касается того, как они потом, выпускаясь, попадают... сейчас вообще проблема, мне кажется, переизбытка молодых актеров в театре. Сейчас вот мои ученики, сейчас, которые на третьем курсе, я думаю, что они попали во время нехорошее. Нет мест, везде много молодых актеров, выпускников, да, школ много. Труппы переполнены. Такое время не самое славное для нахождения места работы. Может быть, будут организовываться новые группы, для этого нужны лидеры, да, безусловно, потому что так сверху, когда организовывается театр, мы видим, какие результаты. Вот, а когда снизу какие-то студии возникают, и есть лидерство, и если это лидерство еще начинается со школьной скамьи, то это самый лучший вариант пройти через самостоятельную кампанию. Там, я не знаю, как мы прошли, да, будучи приглашены в лучший театр мира, в Амхат, да, мы ушли от своего же учителя, сказав, что мы хотим поплавать свободно и организовать свою студию. И он, понимая, да, отпустил нас, хотя сказал, вернётесь, все равно вернётесь. Вот, как учат по-новому, я видел, честно скажу, без называния фамилий, видел, многого не понимаю. Не понимаю. Ворчать, как старичок, не буду. Инквизицию призывать тоже, да. Но у меня ощущение такого графоманства и такого тотального дилетантизма, когда артистов начинают учить те, кто никогда не то что артистом не был, а никогда к театру-то и не прикасался, к театральной школе, и по дороге где-то чего-то схватывал. Для меня это непонятно. При всей изобретательности этих молодых, скажем, да, педагогов, режиссеров, которые часто восхищаю, даже завидую, да, вот. Но что касается педагогики, есть некая, я считаю, консервативная база, без которой, ну, просто без которой нельзя. Есть азбука, есть алфавит. Если мы живем в России, еще хотим, как бы, заниматься живым театром, вот ты говоришь, психологическим, не психологическим, потому что психологический, театр психологического реализма, это не только то, чему мы учим, да, мы пытаемся учить и фарсу, и проходим и через гротеск, и через стили. Живой театр, вот живой, когда это оправдано, когда это сейчас происходит на твоих глазах, в данную секунду высекается что-то, какое-то чувство, это самое трудное. Поэтому по старинке, но любопытствуя.
Ром, но все-таки есть ощущение, что такое мы можем его как угодно называть, ну, конечно, ярлык есть ярлык, но какой-то театр, который... более всего помнится как-то человечески, как образец, да, потому что, скажем, для меня, ну, вот это просто совершенно ясно, да. Чем старше я становлюсь, и чем дальше, вроде бы, дистанция считается, что театр – это здесь и сейчас, тем чаще я вспоминаю, конечно, Анатолия Васильевича Ефроса. Было много выдающихся режиссеров, но это вот для меня что-то совершенно невероятное. А это и было, в общем, все равно психологический театр. Там была, конечно, концепция, но в любом случае все происходило между людьми, которые стояли на сцене, между людьми, которые стояли на сцене. Это происходило с такой невероятной убедительностью и силой, что то же самое происходило между людьми на сцене и людьми, которые сидели в зале. При том, что режиссер не выпячивал себя, да, не играл своей собственной фантазией, изобретательностью в ущерб, собственно говоря, пьесе. И у меня такое ощущение, что сейчас вот что-то происходит совершенно другое, что ровно все это делается наоборот. Но оно, может быть, мое ощущение. Вот у вас нету такого?
Ну, во-первых, сходство вкусовое, да, тоже у меня как бы образцовое для меня в молодости надолго оставшееся это впечатление от спектаклей Эфроса и Толи Васильева с периода театра Станиславского, безусловно. Это для меня, как сказать, ну, такая вспышка настоящего искусства. И надолго опалила многих. Некоторые просто с ума сошли на этом. Сейчас происходит то, что ты говоришь, прямо противоположное. Ну, я много вижу, да, такого, как сказать, приукрашивание пустоты, скажем так, я бы назвал. Когда красиво, но пусто, когда изобретательно, но ни о чем, когда ярко, типа серьезно, может быть, даже. Но это все фальшь, потому что за этим нет содержания. Но мне кажется, что это всегда так было. Я бы не стал упрекать время. Вот мы живем во время кризиса. Вот культура никогда не бывает в кризисе. Она или есть, или ее нету. Пока есть два человека на Земле. Есть культура. Наверное, так. А поэтому я не отношусь к этому как к концу света. Ну, конец света в другом. Конец света, я докажу, в том, что происходит вообще в мире, в цивилизации. Это не может не влиять на театр, безусловно, да? Обесценивание жизни человеческой. Это же везде, да, обесценивание жизни. Вот и это в театре тоже, да, обесценивание интереса к жизни, к человеческой, да, интерес к чему-то другому. Но пока еще есть силы, да, и терпение, и союзники, скажем так, и ученики, то ну, вот мы этим занимаемся, вот мы на этом пятнышке, которое пытаются вывести. Химчистка новая. Но пытаемся. Нет, мне кажется, что всегда вообще того, чего хочется, мало. Всегда. В основном, безусловно, мусор. Но потом отшелушивается все. Что-то ждать. Я как-то спокоен. Надо делать свой камень точить.
Вот когда вы говорили про перепроизводство, назовем это так, актеров, а ведь, в общем-то, каждый год выпускается примерно одинаковое количество, и до вот прошлого года вроде бы не было таких, да, разговоров о том, что куда они вообще у нас денутся и так далее. А, то есть это все-таки связано именно с тем, что их слишком много, или с тем, что что-то произошло в экономической ситуации, которая касается театра? Я вот не понимаю, в чем дело. Их объективно много, просто больше, чем нужно, этих ребят. Или больше, чем нужно, если такое вообще возможно, талантливых ребят. Или же все-таки проблема какая-то экономическая, которая не дает...
Нет, экономическая проблема не связана с этим, мне кажется. Не связана, потому что каждый год выпускается, ну, как минимум в Москве, как минимум 100 артистов. Да, и они все хотят в Москве остаться. В московских театрах. Да, это проблема страшная, потому что никто не едет в Барнаул, в Бийский театр, в Пермский ТЮЗ, никто не едет. Что делать? Каждый год 100 артистов должны и ходят по театрам, распределяются, показывают. И среди них очень много талантливых, и хочется взять. И те, у кого есть те театры, у кого есть возможность, да, академические, большие, большие, огромные театры, у кого есть гранты, у кого есть деньги... У кого есть всякие возможности в штатных расписаниях, да, берут. И просто, чтобы было в доме талантливого человечка, берут, и так в бочку его кидают, солят, и потом из него ничего не выходит, он там и пропадает. Такое часто тоже бывает. Вот. Поэтому это вообще проблема. Это проблема актерского воспитания и потом актерской продажи, назовем цинично, это так. А экономически... Театр стал совсем по-другому, безусловно. Экономика изменившаяся, экономика изменившегося общества, безусловно, изменила театральное сообщество, потому что сейчас довольно трудно, театрам довольно трудно. Им всегда было трудно, это всегда было такое подноготное искусство, совсем уж последнее. Но сейчас труднее всего, потому что очень много глупостей, препятствий, так сказать, так называемых реформ непродуманных, не имеющих отношения к театру, к искусству и так далее, сочиненные людьми, наверное, не понимающими, что такое театр. Но это мы не раз слышим уже, и все трубят об этом уже давно. Каким-то боком, кстати, это и влияет и даже на молодых людей, потому что желание идти на совершенно бесперспективное, в смысле материального какого-то докопления места, ну зачем? Все меньше и меньше люди уходят в сериалы, уходят в энтерпризы. Сейчас даже я слышал совершенно ужасное, абсолютно катастрофическое, я считаю, ситуация, которая может развиться. Это школы для сериалов, актерские школы. Да, на 3 месяца набирают людишек. Вот так немножко... Полепят что-то такое и вперед, да, потому что 100 серий, не возьмешь же студентов, у него занятия. И вот готовят артистов. Я думаю, если это так будет продолжаться, школы будут не нужны.
Это схема шоу-бизнеса классическая, все эти фабрики звезд, мы готовим кое-как, кое-что, и оно не смеет рыпаться, потому что оно знает, что оно заменяемо на любого другого человека, который там, да, ты сказал, что тебе нужно больше денег, или что у тебя там насморк, значит, вместо тебя будет другое, и все, поскольку они совершенно неотличимы, а с актером, скажем, значительным или большим актером, или просто с уважающим себя артистом так не поговоришь, он будет капризничать.
Да, да, да.
Слушайте, Ром, последний вопрос. А вот вы очень много лет преподаете. Вы видите вообще какую-то принципиальную разницу между теми, какими вот вы были или какими были первые курсы, и теми ребятами, которые сейчас приходят? Вот есть какие-то действительно отличия в их психологии, в их, я не знаю, восприятии того, что вы говорите, в отношениях с педагогами, вообще в чем-нибудь? Вот есть что-то, что бросается в глаз, что что-то не так?
Да, конечно. Мы простаивали ночью в очередях на Таганку, в кинотеатре «Иллюзион», были в курсе премьер. Мы передавали друг другу на ночь «Архипелаг ГУЛАГ», пытаясь 4 тома за ночь прочесть. По листками ходила Петрушевская. Мы же это из машинописных листов читали. Сейчас абсолютно другие ребята приходят. Они приходят темнее, в смысле более темные, не знающие, не читавшие практически ничего. Ну, а иногда бывает удивление, когда студентка что-то скажет о Бродском или о Мандельштаме, и ты с ума сойдешь, боже, боже, чудо, боже, боже, наконец-то, хоть есть один человек. Потому что приходится все заново с ними начинать, потому что они действительно мало чего знают, очень-очень с большими незнаниями приходят. Я имею в виду литературы, культурных каких-то сведений. Вот это. А так, мне кажется, иногда они талантливее, свободней. Они свободнее, глаза свободней. Не такие рабские, как у нас были. Они не так боятся учителей, как мы боялись. Они, ну, как-то свежее, что ли, чем мы. Мы немножко более загружены. Как мне кажется, такими мы пришли... Да, быть артистами, да, и мы очень серьезно будем этим заниматься, да. А здесь немножко такой есть, такой немножко пофигизм, который мне очень нравится. Это должно быть в артисте. Должно быть немножко такая легкость бытия. Поэтому я люблю работать с молодыми, очень.
Я разговаривала с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком. В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени. Публицистика.